На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 8 мая. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Что скрывается за обвинениями Малхаза Мачеликашвили в терроризме?
Обвинения не предъявляются в телеэфире. Это пиар-ход для создания общественного мнения о Малхазе Мачеликашвили.
Отсев неугодных, Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия признал обоснованными решения ЦИК об отказе в регистрации кандидатам-самовыдвиженцам Алану Бекойте и Индире Биченовой.
Власть пытается оставить избирателя без выбора. Она ему диктует то, кого ему выбирать. То есть она не допускает тех, которые ей неугодны. Или могут составить серьезную конкуренцию для их кандидатов.
Госстандарт самопровозглашенной Республики Абхазия готовится к курортному сезону и качеству.
Здоровая конкуренция, которая должна существовать вообще, она вытесняет тех людей, которые из года в год занимались такими делами.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Кэти Бачуришвили.
Иран прекратил выполнение некоторых обязательств по ядерной сделке. Тегеран уже уведомил о принятом решении послов России, Великобритании, Китая, Евросоюза, Франции и Германии. Об этом говорится в сообщении президента страны. Хасан Роухани заявил, что Тегеран прекратит продажу обогащенного урана и тяжелой воды. Через 60 дней власти могут отказаться еще от ряда пунктов сделки. Роухани дал остальным участникам договора это время на то, чтобы защитить иранский нефтяной и банковский сектор от американских санкций.
В случае, если 5 стран в течение 60 дней вернутся за стол переговоров, мы пообщаемся с ними и добьемся защиты наших интересов, особенно продаж нефти и банковских отношений, мы вернемся к начальной точке.
Во Франции уже заявили, что выход Ирана из договора – худшее, что может произойти. Однако Париж будет готов возобновить санкции в отношении Тегерана. В Кремле назвали ситуацию вокруг ядерной сделки последствием необдуманных шагов Вашингтона. В Москве сегодня прошли переговоры глав МИД России и Ирана. После встречи министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны Европы придерживаться ядерной сделки. 7 мая госсекретарь США неожиданно прервал свой визит в Европу и отправился в Ирак. Майк Помпео объяснил это увеличением активности Ирана, а в Пентагоне утверждают, что Тегеран может готовить атаку на американских военных в регионе. В странах Европы сегодня отмечают День памяти жертв Второй мировой войны. Он был установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2005 году. Во многих европейских странах сегодня выходной, в столицах проходят памятные мероприятия. Так, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон возложил венок триумфальной арке. На церемонии присутствовали ветераны Второй мировой, члены правительства и командование вооруженными силами. В Украине, начиная с 2015 года, окончание Второй мировой войны празднуют и 8, и 9 мая. Избранный президент страны Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал в Фейсбуке фотографию, где он стоит с ветераном военно-морских сил СССР Иваном Залужным и связной украинской повстанческой армии Прасковьей Зеленчук-Потяк. Зеленский пожелал Украине мира и заявил, что его залог – единство всех жителей страны. В ночь на 9 мая 1945 года в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне. В России вместо Дня памяти и примирения отмечается День победы. Он празднуется 9 мая. Вашингтон снял санкции с бывшего главы разведслужбы Венесуэлы генерала Кристофера Фигейры, который неделю назад порвал с режимом президента страны Николаса Мадуро. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает ABC News. Таким образом, активы, принадлежащие генералу в США, размораживаются, и он снова вправе вступать в деловые контакты с американскими гражданами и фирмами. Вместе с тем, Пенс пригрозил новыми ограничениями 25 быть и членом Верховного суда Венесуэлы. В Вашингтоне считают решения суда антиконституционными. Речь, в частности, идет о расследовании в отношении 7 оппозиционных депутатов парламента. Их обвиняют в измене родине и подстрекательстве к мятежу. «Наша позиция абсолютно ясна», – заявил Пенс. «Мы будем и далее задействовать дипломатические и экономические рычаги давления, чтобы обеспечить мирное возвращение Венесуэлы к демократии. Но те, кто не перестанут угнетать венесуэльский народ, должны помнить, что мы сохраняем за собой и иные варианты действий». Вице-президент раскритиковал Кремль за оказание поддержки режиму Мадуро. Совершенно понятно, что Россия, несмотря на все свои заявления об обратном, пытается закрепиться в западном полушарии, подчеркнул Майк Пенс. Правительство Украины будет признавать недействительными российские паспорта, выданные украинским гражданам, проживающим на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, соответствующее решение примет правительство. Гройсман подчеркнул, что Киев никогда не будет признавать паспорта граждан России, выданные жителям Донбасса, и обратится с такой же просьбой к другим странам. Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш сегодня заявил журналистам, что российские паспорта, выданные украинцам в пунктах выдачи в Ростовской области, будут признаны недействительными. Именно по коду органов, выдавших паспорта, украинские власти будут выявлять такие документы, уточнил Черныш. В пресс-службе Кремля, в свою очередь, заявили, что Россия продолжит выдавать паспорта жителям Донбасса, даже если Киев не будет их признавать. Россия выслала из страны 2 шведских дипломатов. Об этом со ссылкой на МИД Швеции пишут местные СМИ. РИА Новости называют действия Москвы ответными мерами на то, что Стокгольм ранее отказался выдавать визы нескольким сотрудникам российского посольства. Официального комментария со стороны российского МИДа пока не поступало. При этом в Министерстве иностранных дел Швеции выразили сожаление в связи с действиями Москвы.
Спасибо, новости представила Кетти Бачаришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Малхаз Мачеликашвили, которого СГБ подозревает в подготовке террористического акта, пока так и не допрошен. Его ответ спецслужбам и утверждение того, на кого, по версии СГБ, он готовил нападение, в материале Анастасии Славинской.
«Вот я, здесь. Если виновен, пусть задержат», – практически кричал Малхаз Мачеликашвили сегодня утром у здания парламента на Руставели. Накануне в ходе брифинга в СГБ было заявлено, что ведомство выявило намерение Малхаза Мачеликашвили совершить убийство нескольких лиц путем организации террористического акта. Вчера мужчина полностью отрицал подлинность записи, которую опубликовала СГБ. На ней, как заявили в ведомстве, беседа Мачеликашвили с племянником Морисом Мачеликашвили, которые ведут речь об организации убийства бывшего заместителя главы СГБ Иосифа Гугашвили. Сегодня Малхаз Мачеликашвили вновь обвинил ведомство в попытке любым возможным способом пресечь его активность, хоть и признал, что мысли о мести его посещали.
«Целый год они только над тем работают, как уничтожить господина Ваха, как его упечь в тюрьму. Да, я подумал об этом. Приходила такая мысль. Но я сам убиваю это в себе. Я нахожу в себе силы, потому что вижу поддержку грузинского народа. Я не пойду на это. Я вайнах, чеченец. Послушайте, моего единственного сына убили у меня же дома. У меня тоже есть гордость, достоинство. Несмотря на это, я все равно уважаю Грузию и пытаюсь наказать этих людей по закону. Я не боюсь тюрьмы. Я и оттуда продолжу борьбу. Я неделю назад сказал и сейчас повторю. Даже если на коленях буду стоять, все равно буду бороться».
При этом Малхаз Мачеликашвили заявил, что, зная на поводе, по которому его вызывали на допрос 7 мая, он бы обязательно пошел на него. Между тем, сегодня он собирался явиться в СГБ к 3 часам. Однако позже, по просьбе адвоката Мариам Кублашвили, у которой на это время был назначен процесс, допрос
в очередной раз был отложен. Кублашвили, в свою очередь, говорит об эмоциональности своего подзащитного, о том, что ввиду своего состояния он часто не отдает отчет словам. Впрочем, как говорит адвокат, это не значит, что за эмоциональными заявлениями и определенными высказываниями могут последовать какие-то действия. Предъявление обвинений зависит от решения обвинителя, правоохранительных органов. Однако то, что я видела, то, что представили нам, когда мы были в службе госбезопасности, этого недостаточно, чтобы действия Мачликашвили можно было бы квалифицировать как подготовку террористического акта. Говорит адвокат. Сам бывший заместитель главы СГБ Йосиф Гугашвили в интервью информационному агентству Interpress News заявил, что с легкостью может поверить в то, что Мачликашвили мог планировать подобное.
Я не знаю, собирался ли он устроить массовое убийство на кладбище или нечто другое, это нужно спросить у него. Вероятно, планировал именно там, потому что туда мы обычно ходим всей семьей. Сегодня у террористов новый стиль. Они больше не подрывают себя, а автоматами уничтожают мирных граждан и совершают таким образом массовые убийства. По моим предположениям, именно это они и планировали. После того, как я изучу материалы, смогу сказать это со стопроцентной уверенностью. Но пока говорю, что он на 100% потенциальный террорист.
У оппозиции, между тем, есть ряд вопросов к службе госбезопасности. Так, Элена Хоштария из Европейской Грузии не понимает, почему, если заявленная ведомством правда, Мачликашвили все еще находится на свободе. Если это аутентичные записи, то это очень серьезно, и государство должно действовать. Впрочем, совершенно непонятно, если государство обоснованно заявляет, что имеет дело с терроризмом, как этот человек может свободно передвигаться, если речь идет о какой-то огромной террористической угрозе, как можно не предпринимать определенные меры? А Саломе Самадашвили вообще кажется, что происходящее не имеет никакого отношения к реальности. Обвинения не предъявляются в телеэфире. Это пиар-ход для создания общественного мнения о Малхазе Мачликашвили. В мечте тем временем предлагают дождаться итогов следствия. Давид Сергеенко, глава Минздрава, при этом не взялся оценивать действия органов.
Это чувствительная тема. Я считаю, что не должно остаться ни одного вопроса и ответить на них в максимально короткие сроки. Я не могу вмешиваться в непосредственно следственные процедуры, я не юрист, и мне будет сложно рассуждать на тему того, следовало ли сперва объявлять о подозрениях в подготовке террористического акта и потом принимать какие-то меры, или же наоборот.
Сказал глава Минздрава. Неоднократно отложенный допрос Малхаза Мачликашвили должен состояться завтра, 9 мая в 11 утра. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. Вчера вечером Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия признал обоснованными решения ЦИК от 29 апреля об отказе в регистрации кандидатам-самовыдвиженцам Алану Бекойты и Индире Биченовой. Отставленные кандидаты не согласны с решением суда и заявляют об организованном властями отсеве неугодных. С подробностями Мурат Гукимухов.
Судья Верховного суда Нана Гагиева вчера вечером рассмотрела жалобу Индиры Биченовой. Ей ЦИК отказала в регистрации из-за так называемого графологического исследования подписных листов, которые по просьбе ЦИК провел сотрудник Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел России и Южной Осетии, подполковник российской полиции Бирюков. Эксперт пришел к выводу, что даты в подписных листах Биченовой проставлены одной рукой. По мнению Индиры Биченовой, этот совместный центр – структура межгосударственная, поэтому она не имела права вмешиваться в дела ЦИК. А ЦИК, в свою очередь, может привлекать только структуры республиканского подчинения, говорит Индира Биченова.
В положениях о этом совместном координационном центре, который, кстати, ЦИК сам предоставил как доказательство, не было ни слова о том, что они имеют право вмешиваться во внутренние дела РИО. Наоборот, там было сказано не вмешиваться. Поэтому я их спросила, ну где же доказательства? Ну на что прокурор ответила? Она сказала так, разумеется, эти положения где-то есть, их сейчас здесь нет, но они где-то есть, Поэтому я считаю, что в иске надо отказать.
У местных экспертов, знакомых с делом, вызывают серьезные сомнения законность не только экспертизы, но и ее выводов. Потому что написанное экспертом трудно назвать документом. Это был некий отпечатанный на принтере текст, составленный на простом листе формата А4, а не фирменном бланке координационного центра, без печати и прочих примет заключения экспертизы, таких, например, как указание методов исследования. Почему-то автор назвал его справкой, хотя оно и справкой не является. В нем даже дата составления не указана. Создается впечатление, что это была такая итальянская забастовка со стороны эксперта. И это скорее письмо другу, чем заключение, почему-то вдруг обрело юридическую силу и стало основанием для отстранения кандидата, говорит Индира Беченова.
Конечно, отказали мне. Это было предрешено давным-давно. Решение суда, в смысле письменное, я только через 2-3 дня могу получить. Я его вывешу обязательно, чтобы все посмотрели какое-то решение. Заранее вам могу сказать, что оно абсолютно политизированное.
В тот же вечер другой судья Верховного суда, Дмитрий Техов, оставил без удовлетворения жалобу Алана Бекойты. Напомню, ЦИК отказал ему в регистрации, якобы из-за ошибок, допущенных при заполнении сведений о кандидате. В частности, по мнению ЦИК, он неправильно разнес в декларации о доходах детские пособия. Алан Бекойты просто приложил справку из мэрии Цхинвала о детских пособиях к документам, а должен был, по мнению ЦИК, вписать их в декларацию, как доходы супруги. Говорит представитель Алана Бекойты, юрист Тимур Кокойты.
Он посчитал, что это не доходы, а это социальные пособия. Сама форма предусматривает указывать доходы, которые получают от работодателя. Приложение к конституционному закону, где утверждена форма в декларации, там есть закрытый перечень, что может считаться доходом. Мы не нашли там социальные пособия и просто приложили отдельную справку от городской администрации.
Обратите внимание, они выясняли все сами, что и как разносить в документах, потому что ЦИК не опубликовал никаких инструкций, никаких разъяснений по поводу заполнения сведений о кандидатах и подписных листов, говорит Алан Бекойте.
Я много раз участвовал в выборных процессах, был представителем, том доверенным лицом. Я просто такого не видел. Всегда были формы, всегда были какие-то образцы, стенды. Сейчас вообще ничего нет. Когда я им задаю логичный вопрос, почему вы не выставляете на стенды ЦИК все вот эти документы? Читайте законы, говорит, заполняйте. Мы все нормы закона выдержали. Все заполнили, все показали. Я не придираюсь. Это хитрая уловка только для своих. Свои пройдут, естественно.
Не имея образцов, Алан Бекойте, естественно, не мог предвидеть, что имя супруги надо писать не прописными, а печатными буквами. И в законе это не указано. При проверке документов оказалось, что некоторые слова, оказывается, надо было поменять местами. И, наконец, самые абсурдные претензии, говорит Алан Бекойте.
Например, я пишу, что я не судим, имею гражданство Российской Федерации. Они говорят, я им должен доказывать, что я не судим. Они сами практически, наверное, ничего не проверяют.
Хочу обратить внимание контролеров. Слово «декларация» в переводе с французского означает «заявление». То есть это заявление кандидата о себе, а не подборка юридических доказательств. Проверять эти сведения – задача ЦИК. Есть сомнения – отправляйте запросы в Россию. Еще одна абсурдная придирка ЦИК. Алану Бекойте предъявили, что он не указал типографских расходов на распечатывание подписных листов и расходы на штат сотрудников по сбору подписей, говорит Алан Бекойте.
За вот эти 15 листов, которые я распечатал через свой компьютер на собственном принтере, должен был пойти в типографию, их там распечатать, за это заплатить деньги, а чек принести в ЦИК. Я им объяснил так, что я распечатал эти 15 страниц на своем собственном принтере, который у меня находится дома, никак не понес никаких потерь, а подписи не собрал на добровольной основе мой друг. Но они это не приняли никак, потому что они руководствуются российским законом, они же это все скопировали.
Но в России численность избирателей в одномандатных округах составляет около 500 000 человек. Для самовыдвижения необходимо собрать в подписных листах данные 3% избирателей или почти 15 000 человек. Понятно, что работа большая, для ее выполнения необходим целый штат сотрудников, и документооборот получается приличный. Отсюда и расходы, которые нужно указывать. Только при чем здесь Южная Осетия? Алан Бекойте вместе с другом за один день собрали необходимые 150 000 подписей. Какие здесь могут быть расходы? Но не спешите упрекать сотрудников ЦИК в коллективном помрачении сознания. Подобные придирки носят избирательный характер, говорит Тимур Кокойте.
Ну, здесь общество маленькое, все знают и видят, что своим они помогают, и Алан Бекоев был одним из первых. Он третий подал из 82 изъявивших желания идти по одномандатным округам. При приеме документов к нему не возникло вопросов, просто молча приняли. И в последующем, то есть они молча проделали вот всю эту работу, зафиксировали все эти ошибочки, и дали вот такое решение. Хотя по остальным мы видим то, что ну, своим они там и возвращают документы, и по 5 раз собирают эти подписи.
Впечатление об умышленном препятствовании гражданам реализовать их конституционные права складывается не на пустом месте. Председатель ЦИК Белла Плиева не новичок в этом деле. Она уже 4-й срок исполняет обязанности главы избиркома. То есть это самый опытный и, судя по стажу, самый незаменимый в республике специалист в области выборов. Невозможно представить, что такой дока в своем деле упустит сразу все самые важные элементы разъяснительной работы. Тогда в чем ее незаменимость? Быть может, именно в этом? В республике только и разговоров, что ЦИК срезает неугодных власти кандидатов. При этом, фигурально выражаясь, вся логистика отказа в руках партии власти «Единая сеть» от придирок в ЦИКе до окончательного отказа в регистрации. Именно на членов ЦИК от «Единой сети» жалуются и кандидаты, и прочие члены избиркома из-за того, что те просто терроризируют избирательную комиссию. Они демонстрируют недоверие коллегам по комиссии, бесцеремонно садятся рядом, когда те принимают документы у кандидатов, перепроверяют за ними, придираются. Как мне рассказывали, это доминирующее положение неоспоримо. При любых попытках противостоять их воле подключается тяжелая артиллерия. Со второго этажа спускаются товарищи из администрации президента и устраивают недовольным обструкцию. Единоосы же инициируют отказы в регистрации и, как показали вчерашние разбирательства, любые их придирки находят подтверждение в Верховном суде, где председательствует Олеся Кочеева, до недавнего времени депутат парламента от «Единой сети», причем одна из самых активных ее членов, можно сказать, костяк партии. Это называется отсев конкурентов с использованием административного ресурса. Началось это предприятие больше года назад, когда Министерство юстиции, возглавляемое другим членом «Единой сети» Залиной Лалиевой, отказалось регистрировать новые партии и принялось кошмарить старые. Фемида с признаками партийной принадлежности подтвердила абсолютно все, даже самые абсурдные решения Минюста. Тут бы вмешаться гаранту конституционных прав граждан, одернуть заигравшихся чиновников, но вот незадача, он и сам из «Единой сети». Конечно, может быть это все совпадение, но такое впечатление, что легитимность этих выборов тает на глазах. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Уже 5 кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия подали в суд на Центр избирком из-за отказа в регистрации. Верховный суд оставил в силе решение ЦИК. По мнению юго-осетинских экспертов, избиратель начинает разочаровываться в ожиданиях. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
Как сообщает Центр избирком, из 82 самовыдвиженцев по одномандатным избирательным округам, 2 самоотстранились. Из оставшихся 80 самовыдвиженцев документы в срок успели подать 75. ЦИК продолжает работу по регистрации и отказу в регистрации самовыдвиженцев и партий, заявивших об участии в выборах. Все эти судебные тяжбы, говорит югостинский политолог Дина Алборова, начинают разрушать электоральные надежды, которые появились после изменения выборной системы на пропорционально-мажоритарную, продолжает Дина Алборова.
Это очень многих вдохновило. Они видели именно в мажоритарной части реализацию своих таяний, своих интересов. То есть какая-то надежда на то, что свободные кандидаты, которые будут выдвигаться не от политических партий, будут выражать их интересы. Но чем ближе к выборам, тем больше разочарований в связи с этими выборами идут. Первый момент – это то, что из 80 с лишним человек, я думаю, многие увидели мало фигур, которых бы они хотели видеть в парламенте, которые бы реально занимались тем, чем надо в парламенте. Второе – то, что все-таки вот этой веры, что те кандидаты, за которых бы они проголосовали, их зарегистрируют и они выйдут на выборы, в этой части тоже есть большие сомнения.
Противоречащие друг другу законы, даже там, где речь идет об оформлении подписи, говорит Алборова, это не вина кандидатов, которых не регистрируют. Это вина парламента и Центр избиркома. Политолог видит парадоксы в том, что самовыдвиженцы, заранее уверенные в решении судебных органов, тем не менее обращаются к ним за справедливостью. Но это хорошо, говорит она. Я за то, чтобы люди обращались в суды. Я за то, чтобы все проблемные вопросы решались цивилизованным путем. Но тут есть одно но. На какие законы будут опираться решение этих судов?
Есть такой момент, как имидж, как издержки профессиональные и так далее. Я просто не могу судить решение суда, да, их у меня нету, правильные решения или неправильные. В любом случае, эти решения должны быть открытыми, и, в принципе, они, видимо, все-таки люди их публикуют в соцсети, например, то есть их можно читать. И что, если решения незаконные, и как бы манипулируют законами или опираются, не знаю, на что, но решения имеют не очень, так сказать, законную особу, в таком случае это будут большие имиджевые издержки. Это тоже очень плохо влияет. Вот в чем дело. Потому что каждый человек все-таки и каждый институт, скажем, он работает со своим мнением. Это очень важно. Насколько есть доверие, как даже вне Южной Осетии люди воспринимают эти институты. Да, у нас же есть свои партнеры и так далее, так далее. Поэтому это очень важный фактор.
Количество исков будет только расти, уверен югоостинский политик Давид Санакоев. Я считаю, что за незначительные ошибки нельзя убирать потенциальных кандидатов, за которых реально могли бы проголосовать люди.
Фактически на сегодняшний день происходит то, что, о чем мы говорили уже давно. То есть власть пытается оставить избирателя без выбора. То есть она ему диктует то, кого ему выбирать. То есть она не допускает тех, которые ей неугодны. Или могут составить серьезную конкуренцию для их кандидатов. Я имею в виду сейчас представителей Единой Осетии. И еще я хочу сказать другое, что в ЦИКе складывается непростая обстановка тоже из-за давления от представителей от Единой Осетии. Я могу это сказать на примере, когда мы приносили последний раз даже документы. То есть это происходит, любой акт происходит под непрерывным надзором кого-то из представителей Единой Осетии. И это создает нервозную обстановку.
К чему это может привести? Вот такое?
А уже приводит к тому, что избиратель становится недовольным. Я боюсь того, что люди вообще откажутся от того, чтобы прийти голосовать. Потому что они понимают, что их лишают возможности выбрать того, кого бы они хотели. А наша задача сегодняшняя и всех тех, кто принимает участие в выборных процессах, сделать так, чтобы люди пришли и проголосовали.
Сегодня к разочарованию журналистов была перенесена пресс-конференция с участием главы ЦИК Мелы Плиевой, которой у них наверняка накопились вопросы, в том числе по отказникам. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Время рубрики «Голоса». Как добиться соблюдения правил пожарной безопасности в абхазских школах? Мнениями сухумчан интересовалась наш абхазский корреспондент Анаид Гагарян.
Как вы считаете, соблюдаются ли правила безопасности в школах пожарной, да? Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию, чтобы не было подобных случаев, как во второй школе?
Жаль, что так произошло. Вроде бы должна быть система защиты, оповещения хотя бы, но почему-то несчастный случай происходит. И хорошо, что никто не пострадал. В дальнейшем обязательно нужно, наверное, проверки провести в других школах, чтобы подобная ситуация не происходила. Алиса?
У вас малышка по школу ходит?
Вторую. По всей видимости, не соблюдаются. Ну, допустим, если бы дети, да, пожар бы начался, и дети бы находились в школе, хотя бы проводились какие-нибудь учебные тревоги хотя бы раз в год и так далее. Хотелось бы, чтобы были пожарные сигнализации и не возникало таких случаев в дальнейшем.
А вот сейчас ваш сын в какую школу ходит? Где проходят занятия?
В Альфу. Не очень удобно, конечно, но что делать, если так произошло? Ну, я думаю, что должны быть проверки и не должно быть никаких поблажек, если вдруг что-то нет. Ну, я не говорю, что должны там быть увольнения или еще что-то, но по крайней мере, обязывать все отвечающие компетентные органы, чтобы все-таки соблюдалась пожарная безопасность и были установлены датчики пожарной безопасности. Да не я.
Соблюдается ли правило пожарной безопасности?
Да, у нас соблюдается, конечно. Проводили ремонтные работы.
Электропроводку имеете в виду?
Да, надо как-то уже осторожно с этим быть, наблюдать постоянно.
Меня Гунда зовут. Как везде, правила нигде не соблюдаются у нас.
А что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию?
Ответственнее относиться к своей работе на любом рабочем месте. Если каждый будет на своем рабочем месте пытаться добиться основного результата, а не как-то отчет какой-то сдать или бумагу какую-то занести, то результат, возможно, будет во всех отраслях.
Лариса Акуба.
Выполнять предписание пожарников, которое было во вторую школу. Непонятно, как было принято, как акт ввод в эксплуатацию был составлен и кем подписан, и кто за это должен отвечать. Когда кто-то начнет отвечать, последующий уже подумает, что делать, исполнять или не исполнять.
Вы имеете это после ремонта?
С самого начала, после ремонта особенно. Галина Ивановна.
Каждый руководитель должен заняться тем, чтобы это вот не произошло такое. Вот у нас, например, в театре, я в театре работаю, Ираклий Равазович старается все делать для того, чтобы у нас все было правильно. Нано.
Вы знаете, в вашей школе соблюдаются правила безопасности или нет?
Не знаю.
Вы не задумывались об этом?
Нет, надо задуматься. Надо контролировать все, смотреть.
Думаю, не соблюдается нигде в школах. Меры, наверное, никакие не предпринимаются, соответственно.
Как вы считаете, а что нужно делать, чтобы изменить ситуацию?
Все-таки те органы, которые должны заниматься тем, что проверяют, да, там есть пожарная сигнализация, то они все-таки должны взять эту функцию не условно, а заниматься этим вопросом, что это довольно-таки серьезно, тем более с нашим электричеством. Амина.
Наверное, так должно было случиться, чтобы немножко звоночек был. Надеемся, что дальше все примут меры и все школы проверят. Меня Аня зовут.
Анаид Гаварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цханвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Кетти Бочаришвили.
Малхас Мачаликашвили явится на допрос в службу госбезопасности Грузии завтра, 9 мая. Об этом сообщила его адвокат Мариам Кублашвили. По ее словам, допрос запланирован на 11 утра по тбилисскому времени. Как заявила адвокат журналистам, она обратилась в СГБ с просьбой перенести допрос ее подзащитного с сегодняшнего дня на завтра, так как она сегодня занята в судебном процессе. А допрос Малхаза Мачаликашвили без адвоката нежелателен. Накануне служба госбезопасности заявила, что выявила умысел Малхаза Мачаликашвили об убийстве бывшего главы ведомства Иосифа Гогашвили и членов его семьи путем организации террористического акта. Министр обороны самопровозглашенной Республики Абхазия Мераб Кишмария награжден орденом Александра Невского за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Россией, информирует РИА Новости. Соответствующий указ российского президента зачитал сегодня посол Российской Федерации в Республике Алексей Двинянин на торжественном приеме в честь ветеранов Великой Отечественной войны, в котором приняло участие абхазское руководство. Российское посольство в Абхазии каждый год устраивает прием по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне. Юго-осетинские власти усилят меры безопасности на де-факто границе с Грузией для профилактики правонарушений в приграничной зоне, сообщили сегодня, 8 мая, в пресс-службе Комитета госбезопасности самопровозглашенной республики. В КГБ отметили, что пограничными органами Южной Осетии и России во взаимодействии с МВД республики и Государственным таможенным комитетом в мае текущего года в приграничных районах республики планируется проведение совместных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в пограничной сфере, передает агентство РЭС. В КГБ обратились к жителям приграничных районов с просьбой с пониманием отнестись к проводимым мерам и при выходе из дома иметь при себе документы, удостоверяющие личность, во избежание возможных недоразумений. 9 мая группа жителей города Ланчхути намерена установить в центре города бюст Иосифу Сталину. Как сообщают местные СМИ, планируется праздничная церемония открытия. По информации местного издания «Гурис Моамбе», мэру Ланчхути Алеко Саришвили неизвестно, кому принадлежит инициатива увековечения памяти вождя народов. Он пообещал, что муниципальные власти будут действовать в рамках закона. Порталу ОНДЖИ мэр также рассказал, что в центре города до сих пор стоит постамент, где раньше был установлен бюст Сталина. В течение последних 15 лет его несколько раз устанавливали и снимали. В местной ячейке бывшей партии власти «Единое нацдвижение» призвали мэрию не нарушать закон и предотвратить установление бюста Сталина в центре города.
Спасибо, с новостями была Кетти Бочаришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вернемся к теме первой части нашей программы по поводу ситуации с Малхазом Мачаликашвили в рубрике «Некруглый стол». Дискуссию провела моя коллега Кетти Бочаришвили.
Есть ли связь между событиями недельной давности в Панкисе, когда спецназ пытался расправиться с протестующими против строительства ГЭС панкисцами, и обвинениями против Малхаза Мачаликашвили, который добивается наказания для тех, кто ранил его сына, позднее скончавшегося Тимерлана Мачаликашвили? Что сегодня происходит в Панкисе? И правомерны ли действия властей в отношении жителей ущелья, которые... как считают некоторые наблюдатели, направлены на то, чтобы заставить их замолчать. Обо всем этом мы хотели бы поговорить сегодня с экспертом по Кавказу Олегом Квахадзе и конфликтологом Паатой Закаришвили. Добрый вечер. На первый взгляд, такая связь не прослеживается, наверное. Но, может быть, она все-таки существует. У меня к вам вопрос, Батуну Олегу. Что вообще происходило в Панкисии? Как это можно квалифицировать? И можно ли считать, что инцидент исчерпан?
В первую очередь, да, вы правильно заметили, что протест против ГЭСов и кейс Мачаликашвили, это как бы, с одной стороны, это два разных социальных процесса, потому что если брать протесты против ГЭСа, эта волна прошла почти во всех горных регионах Грузии. Это не только в Панкисии, и в Сванете, и в Горной Аджаре, и в Радже, там, где население протестует против строительства гидроэлектростанции. Но в случае Панкиси тут факты, которые имели разное происхождение, друг на друга как бы добавились. И те ошибки, которые были допущены со стороны правительства, вызвали ту форму протеста, которую мы видели недавно в Панкиси. В Панкиси, я напомню, что давно существовало мнение против строительства ГЭС, особенно вот самый последний ГЭС, который, по мнению жителей Панкиси, затрагивает некоторые хозяйства, некоторые дома в Панкиси и влияет на их экологическую среду. И то, что, по мнению жителей Панкиси, власть в агрессивной форме ввела спецназ и те усиленные полицейские силы, что вызвало и протест. Но этому преследовал также кейс Мачаликашвили, который, по мнению жителей Панкиси, там во время убийства Мачаликашвили, во время операции присутствовали элементы как бы превышения должности. До этого тоже были случаи, когда арестовывались в Панкиси сторонники и, допустим, организации ИГИЛ, но это не вызывало протесты, так как это было как бы только арест, и не было там летального исхода. Но вот именно в данной ситуации жители Панкиси как бы не доверяют следствию, считают, что у Тамерлана Мачаликашвили во время выстрела не присутствовала граната. Кроме него, некоторые независимые эксперты, которые занимаются этим вопросом, также считают, что там было превышение силы. И вот все эти факторы вместе вызвали именно вот такую форму протеста, которую мы имели в Панкисе. Если говорить коротко, вот в Панкисе люди имеют свои недовольства к власти, и все меньше и меньше доверия. И вот это как бы отразилось в данном протесте.
Батну Паата, как вы расцениваете действия властей в Панкисском ущелье? Вообще, есть ли у них четкая стратегия по отношению к этому региону, к его жителям? Тучи, которые сгущаются над Малхазом Мачаликашвили, действительно свидетельствуют о том, что власти серьезно рассматривают ущелье как рассадник терроризма? Или это просто способ расправиться с Мачаликашвили отцом, который, ну, стал, наверное, для них бельмом на глазу? Просто надоел.
Между этими двумя событиями я не вижу пока на сегодняшний день связи. Хотя есть совпадение, и это, конечно, печально, что в двух разных эпизодах борьба против ГЭСа и смерть Тамерлана Мачаликашвили как-то сейчас пересеклись. И это, если смотреть более в общем контексте, то просматривается не связь, но просматривается именно то, насколько соответствует какой-то общей стратегии, если есть у властей. Я надеюсь, что у властей нет стратегии.
Нет?
Надеюсь, хотя очень плохо, что нет. Ну, потому что то, что есть, если это стратегия, это ужас. Mm-hmm. Потому что если все то, что происходит, имеет какую-то стратегию, это очень ужасная стратегия. Здесь тогда просматривается, что власти видят Панкиси угрозу. И, соответственно, любые действия, события, они под эту стратегию как-то стригут. К сожалению, я не вижу, что у них есть очень четкая стратегия, как развиваться Панкиси, как включаться Панкиси в развитие, охрана там безопасности, права человека, учитывание традиционного контекста, исламский фактор, этнический фактор. Много чего там, мне кажется, не усматривается. Это проявилось именно в борьбе против ГЭСа. Потому что очень было странно, за такой маленький ГЭС, о котором можно было договориться местным населением, было полностью неподготовлена власть решить этот вопрос, и провал был там, где никак нельзя было его ожидать. Поэтому, мне кажется, что у них нет четкой стратегии, как работать с Панкиси. Они думают, что Панкиси обыкновенный, типичный район, как остальные части Грузии. Но это не так. Грузия многообразная, очень многослойная, очень интересное государство. Там разные этнические, религиозные группы. И со всеми власть должна работать отдельно. Вот такой стратегии, по-моему, у властей нет. И это меня беспокоит, и то, что всплыло на поверхность сейчас вопросы служб безопасности уже как раз взяли в начале Кашвили, и вот как будто якобы какой-то теракт, чего никак не просматривается. Природа теракта, квалификация теракта. Это очень печально, что события сам по себе очень важные. Там просматривается больше мест, но не теракт. И то, что спецслужбы квалифицируют это, ну, никак не связанное, никак не подходящее под квалификацию терактом, это явно показывает, что какие-то предвзятые отношения уже именно к этому человеку, к Малхазу Марселикашвили, который в самом деле хочет защитить какую-то истину. У него погиб сын, это невозможно уже изменить ситуацию, он хочет хотя бы изменить, скажем так, отношение к этой смерти и хочет добиться правды. И на этом фоне, конечно, отец, который потерял, можно сказать, все в своей жизни, как я знаю, это единственный был сын, свой смысл в это время теряют люди очень часто. Я с такими людьми знаком со время войны в Абхазии, я работал с такими людьми. Так что любые какие-то мысли или разговоры вкладываться в теракт, это, я считаю, что очень далеко от того мысли, что у вас есть место какое-то видение, как работать с такими людьми, раз, как работать с такими регионами, два.
Бадуну Алико, если вы согласны, что четкой стратегии у властей нет, то, по-вашему, что должно было быть в основе правильной стратегии, если бы она была? С чего бы надо было, ну, может быть, успокаивать этот регион? Что было бы правильным прежде всего?
Когда мы говорим, что нет стратегии, то есть государство, если оно действует в Панкисе, оно реагирует уже постфактум. Допустим, если взять те события, когда происходил отток молодежи в Сирии, они реагировали, то есть арестовывали там конкретных людей уже после того, как свершилось событие или рекрутирование, но не работали власти в плане превенции. Власти Грузии как бы нет четкой стратегии, что делать в Панкисе. Но, на мой взгляд, как человека, кто часто бывает в Панкисском ущелье, в первую очередь это не то, что нужно для этого ущелья в плане интеграции, это усиление контактов с остальной частью Грузии. То есть после 90-х годов, когда там произошло разрушение колхоза, это был панкисский колхоз, где грузины, хистинцы, осетины все вместе работали на одном предприятии сельскохозяйственном, но после его разрушения это общение закончилось, и потом после 90-х годов это отчуждение усилилось. Власти должны, по моему мнению, работать в этом направлении, чтобы усилить контакты с остальной частью Грузии. Такой проект, который может этому способствовать, может быть, допустим, открытие альтернативной дороги через Панкисе в Тушетию. Был разговор по этому поводу со стороны властей, но, к сожалению, данная дорога не была построена. И вот то, что такой контакт с остальной Грузией имеет позитивный результат, мы видим на примере тех молодых кистинцев, которые учились уже в Тбилиси. И после окончания обучения в вузах Тбилиси вернулись некоторые из них в Панкисское ущелье и занимаются гостиничным бизнесом или, допустим, активно даже вовлечены в протестные движения, там создают разные онлайн-петиции и так далее. То есть пока что я не вижу со стороны властей, чтобы они вот способствовали усилению таким контактам.
Бадну Паада, мне пришлось услышать мнение о том, что события в Панкисе – это следствие отношений между СГБ и МВД, что там столкнулись эти две структуры. Вам как такая версия?
Я тоже слышал о такой версии, но меня это не убеждает. Меня больше убеждает то, что у властей нет четкого представления, что делать в Панкисе. Они переживают за Панкисе однозначно. Они хотят там изменений, но не знают, как это делать. Но это уже не проблема Панкисе у нас, это проблема вообще в России и Грузии. То есть это у них везде проблемы. Там, где есть солидарность Божья в обществе, например, не знаю, там в Хелмокакле или где-нибудь в другой район, если взяться, там, где больше солидарность общества с властями, там безболезненно проходит это неумение власти управлять ситуацией. А там, где нет этой солидарности, это отчуждение, там, конечно, это более болезненно проходит. Поэтому я не считаю, что какая-то злая воля, скажем так, работает против Панкисы. Это просто неспособность решать вопросы. Раз, а во-вторых, нет политического видения, и только все остается на откуп служб безопасности. Я не хочу их защищать никак, но у службы безопасности свои задачи и цели. И они не могут политические вопросы решать. И поэтому, когда политики не способны, не знают и не умеют, что делать, и все перекладывают на служб безопасности, который традиционно как будто считает, что там есть какие-то как будто угрозы, чего это идет еще со времен Шеварднадзе, то у них метод очень жесткий, контролировать все и не допускать никаких, скажем так, сомнительных каких-то действий. Оно привело и в отношении к ГСУ, когда в очень жесткой форме было принято какие-то решения и ввод каких-то дополнительных полицейских сил. То есть, мне кажется, что больше некомпетентно здесь работает, чем какая-то злая воля и какая-то преднамеренная какая-то что-то испортить в банкисе.
Бадну Алеко, если просто брать конкретно случай с Тимерланом Мальчаликашвили и ситуацию с его отцом, можно ли сказать, что власти зашли в тупик и не знают, как выбраться из него? Почему они вообще не хотят пожертвовать одним спецназовцем, который убил Тимерлана?
Тут в данном случае уже этот процесс уже вышел за рамки Панкиси. Если мы вспомним беспрецедентно большие митинги, которые прошли в Тбилиси один год назад, один из лидеров, наряду с другим человеком, у которого убили сына, был также и отец Мачаликашвили. А этот кейс создал проблемы властям Грузии не только в Панкиси, но и во всей Грузии. И это уже стало делом общегрузинского контекста. Но касаемо вашему вопросу, почему Грузия не может наказать одного спецназовца, власть Грузии, да? Если наказать спецназовца, потом пойдет, конечно, уже разговор о том, кто отдал приказ. И пойдет уже разговор о следствии против руководителей СГБ. А данные люди, это те люди в Грузии, которые имеют большую власть внутри Грузии. И данные люди в случае конфронтации с властью, в случае, если власть Грузии попытается им пожертвовать, они могут просто навредить в данном случае власти. Поэтому сегодняшней грузинской власти существует такая группа таких людей, особенно в СГБ и в спецслужбах, которые как бы невыгодны власти, чтобы их отводить в сторону, так как они могут повредить хотя бы таким методом, как компроматами и так далее. Поэтому есть такие предосторожения, чтобы не продолжать расследование дела Тимерлана Мачаликашвили.
Пат, и вот этот же вопрос к вам. Почему власти не хотят выбраться из этого тупика, точно так же, как и из тупика в деле Зазы Саралидзе?
По поводу Зазы Саралидзе, там тоже пока не все окончательно ясно. Там пока не наказаны те высокопоставленные фигуры, которые замешаны были в этом убийстве, которое напрямую не было связано с государством. Убийство было ужасное, но потом кто-то начал прикрываться. Но здесь однозначно государство, одна из сторон, скажем так, случившееся дело Тимерлана Мачаликашвили. Поэтому у государства больше возникает, скажем, честь мундира, что ли, среди спецслужбы или людей, которые участвуют в этой операции. К сожалению, мой опыт работы в конфликтах показывает, что во многих случаях других, когда после войны 2008 года в Южной Осетии, там тоже были случаи разные, там пропали трое осетин, этнических осетин, еще другие люди, и международные наблюдатели и эксперты, путь приводило к Министерству внутренних дел, к силовикам. И там тоже ситуация застряла. Лично мой опыт, наблюдая за всеми этими событиями, довольно глубоко занимаясь этим вопросом, вижу, что очень часто государственные интересы не совпадают с честью мундира спецслужб и силовых структур, и силовые структуры побеждают. В таких случаях прикрывая каких-то людей. Десятки таких фактов можно привести, особенно из конфликтного контекста. Но так люди в конфликтах, живущие на территории Южной Осетии, они не так жалуются Грузии, как наши граждане, жители Панкисского ущелья. Поэтому это более в глаза бросается. Но честь мундира явно в глаза бросается в противовес интересов государства, где, конечно же, если надо честно расследовать. Вот сейчас недавно как раз дал интервью Сосо Гобашвили, после которого как будто Хас Мачаликашвили собирался какой-то теракт устроить, который никак не обосновывался как теракт, но как мест. И он, Сосо Гобашвили, видная фигура спецслужб, то есть он заместитель был, такой, руководитель, он говорит, что Малхас Мачаликашвили 100% террорист. Нигде не обосновывает это. Если на таком высоком уровне находятся люди такой квалификации, так легко могут своего гражданина обвинить, не доказав никак, что он 100%, это его слова, цитирую, 100% террорист, О чем идет это? Кто управляет страной тогда получается? Потому что я думаю, что именно такой подход к своему населению как раз и приводит к тем кризисам, которые создаются. Может быть, дело как раз не в Мочалекашвили, не в Таптийском ущелье, сколько в тех людях, которые работают с ними. То есть именно такие люди, как Сосо Гогашвили, которые вот так легко могут позволить себе обвинить человека в терроризме. Поэтому надо государственным структурам разобраться в себе в первую очередь, а не в банкисе. В себе, насколько они квалифицированы, компетентны, когда они занимаются такими серьезными и щепетильными вопросами, как этнические, религиозные меньшинства, как с ними работать, чтобы ситуацию успокаивать, а не еще больше возбуждаться и обостряться. К сожалению, пока все их действия на обострение идет. Опять-таки из-за его некомпетентности, а не на, скажем так, успокоение ситуации.
Большое спасибо. Я напоминаю, что гостями нашего некруглого стола сегодня были эксперт по Кавказу Олег Уквахадзе и конфликтолог Паата Закаришвили.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провела моя коллега Кети Бачаришвили. Очередной виток противостояния вокруг телекомпании «Рустави-2». О необходимости защитить свободу слова высказался аккредитованный в стране дипкорпус. Грузинская мечта перешла в контратаку, обвинив руководство телекомпании и главные оппозиционные партии в попытке сместить акценты и перевести внутренние разборки между владельцами в политическую плоскость. Владимир Унанянц выяснял, что стоит за весенним обострением в медийном поле.
Решающая борьба не только за «Рустави-2», но и за поддержание демократии в стране. Так оценивают оппозиция и неправительственный сектор новую судебную тяжбу, инициированную владелицей 9% доли телекомпании Нино Нижарадзе. Оппоненты власти решили перейти в контратаку. Они обвиняют лично Бедина Иванишвили в очередной попытке заставить замолчать оппозиционный телеканал. Представитель нацдвижения Саломе Самадашвили уверена, ответ общественности поставит крест на политических перспективах отца-основателя грузинской мечты.
Бедина Иванишвили решил изменить редакционную политику «Рустави-2» любой ценой до парламентских выборов. Так что это новая стратегия нападения на телевидение. Однако мы видим, что существует полный общественный консенсус по защите независимости «Рустави-2». Бедина Иванишвили этими действиями лишь приблизит свой политический конец.
Поводом для такого оптимизма, по мнению противников власти, стали критические оценки со стороны влиятельных дипломатов. В частности, оппозиция ссылается на заявление посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля, который якобы жестко раскритиковал руководство страны за атаку на независимую телекомпанию. При этом комментарий господина Харцеля был довольно обтекаемым. Дипломат сказал буквально следующее. Этот конкретный иск является для нас новостью, поэтому я затрудняюсь сказать что-либо конкретное. Но для Евросоюза медиаплюрализм является фундаментальным вопросом. Соответственно, как раньше, так и сейчас мы с большим вниманием проследим за динамикой и течением этого процесса. То, что Запад внимательно следит за делом «Рустави-2», не новость, отмечают наблюдатели. Новым фактором может стать объединение оппозиции и гражданского сектора вокруг телекомпании. Представители практически всех влиятельных неправительственных организаций заявили о полной поддержке канала в этом вопросе. Причем, по словам председателя Ассоциации молодых юристов Сулхана Саладзе, в пользу того, что за, казалось бы, частные претензии со стороны Нино Нижарадзе могут стоять интересы властных элит, говорит очень подозрительное совпадение. Этот вопрос можно разделить на две части. Одна – правовая, касающаяся конкретного иска, и вторая – то, что мы видим в отношении «Рустави-2» на протяжении последних лет. Если говорить о второй части, то относительно каждого такого иска есть подозрение, что за этими процессами стоит власть, так как все эти годы за каждым выпадом в отношении телекомпании стояли конкретные интересы. И еще один настораживающий фактор. Как только такое дело, в котором замешаны власти, начинает приобретать форму громкого скандала, всегда появляется тема, которая этот скандал перекрывает. И сейчас мы получили дело Мочалекашвили. В том, что за иском госпожи Нижарадзе стоит грузинская мечта, уверен основатель Центра стратегических и международных исследований Нудар Харшеладзе. По словам политолога, нынешней правящей команде жизненно важно убрать с игровой доски слишком опасную фигуру в лице влиятельной телекомпании до парламентских выборов 2020 года. То, что делает сейчас Бедина Иванишвили, это гибридная война. Давление на «Рустави-2» – политическое, финансовое, психологическое. Они используют все методы. Потому что «Рустави-2» – это не просто телеканал. Это символ, та сила, с которой они не могут совладать. Это уже предвыборная кампания. Если он, Иванишвили, сможет каким-то образом избавиться от Рустави-2, то у него появятся какие-то шансы остаться у власти. Впрочем, в правительстве аргументы как оппозиции, так и гражданского сектора считают безосновательными. Министр юстиции Тея Цулукяни напомнила всем заинтересованным сторонам. В отношении телекомпании действует решение Европейского суда о приостановлении вердикта Верховного суда Грузии. А значит, никаких движений ни по иску Нино Нижарадзе, ни по какому-либо другому быть не может.
Независимо от того, насколько недовольна телекомпания «Рустави-2», одна из владельцев компании, госпожа Нижарадзе или любые другие владельцы компании, несмотря на правовые претензии или аргументы со стороны руководства компании, все должны помнить, что в течение 2 лет после решения Страсбургского суда о так называемой приостановке исполнения вердикта Верховного суда Грузии, никакая сделка, будь то через государственный реестр или любую другую дочернюю структуру Министерства юстиции или любое другое государственное учреждение, не может быть проведена до тех пор, пока решение о приостановлении не будет отменено.
В общем, Цулукяни дала понять, исковое заявление со стороны Нино Нижарадзе никоим образом не могло быть на руку руководству страны, хотя бы исходя из чисто процессуальных норм и вытекающей из них невозможности начать реальный процесс. 2 марта 2017 года Большая палата Верховного суда единогласно постановила передать 60% акций телекомпании «Рустави-2» ее бывшему совладельцу Кибару Халваши, а 40% его компании «Панорама». Поскольку Верховный суд является последней инстанцией, где можно обжаловать решение, телекомпания должна была перейти во владение Халваши. Однако буквально сразу после этого Европейский суд по правам человека выступил за приостановление исполнения вердикта грузинского суда. С тех пор дело находится в подвешенном состоянии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. В меню школьных столовых в Абхазии со следующего учебного года появятся мамалыга и другие блюда традиционной местной кухни. Об этом, в частности, сообщил на пресс-конференции председатель Государственного комитета Абхазии по стандартам, энергетическому и техническому надзору Гарик Саманба. Рассказывает побывавший на ней наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в пресс-центре абхазского телевидения состоялась пресс-конференция председателя Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам энергетическому и техническому надзору Гарика Саманба и его советника Виталия Тарнава. Темой ее были результаты проверок Госкомитета, выявленные нарушения и методы воздействия на нарушителей, работа по подготовке к курортному сезону. Отвечая на вопросы журналистов, Гарик Саманба сказал:
выявленных нарушений очень много. У нас 6 отделов, из них 5 отделов – это контролирующие органы, которые постоянно находятся на линии, работают в каждом районе. Есть плановые проверки, есть неплановые проверки, это когда люди к нам обращаются. Зимой очень часто встречалось нарушение по энергосистеме, по подключениям. В этом направлении очень серьезно поработали. Мы и докладывали президенту тоже. Немного было разговоров по поводу майнингов. В этой связи наша группа поработала совместно с ОБЭПом МВД Абхазии и с прокуратурой генеральной.
Начинается летний курортный сезон, сказал Саманба, и, к сожалению, много нарушений в культуре торговли и, конечно, качестве продукции, которая предлагается туристам. В этой связи заключены договоры с лабораториями ряда предприятий, выпускающих спиртные напитки. Будут делаться отборы, проводиться лабораторный анализ. Те, кто травит граждан республики и приезжающих туристов, не смогут реализовывать свою продукцию. По его словам, многие люди, которые занимаются изготовлением и продажей вина, меда и другой продукции, с пониманием относятся к проверкам, которые проводит госстандарт. Гарик Харитонович продолжил.
Очень многие сегодня начали изготавливать вина в домашних условиях в хорошем качестве. То есть здоровая конкуренция, которая должна существовать вообще, она вытесняет тех тех людей, которые из года в год занимались такими делами. Я просто пользуюсь случаем, могу сказать, не надо заготавливать красители, вот эти компоненты, которые потом будут контрафактом, будет некачественное изготовление чачи или вина и так далее. Мы изымать будем, мы очень серьезно над этим будем работать, и нас многие понимают в этом направлении.
Саман бы отметил, что госстандарт санэпидслужбы республики в скором времени приступит к проверке объектов размещения туристов. Не все, конечно, 450 таких объектов удастся проверить, но выборочная проверка тоже многое дает, если говорить о работе общепита, качестве реализуемых товаров, борьбе с просрочкой и так далее, то после начала регулярных совместных рейдов с журналистами канала «Абаза ТВ» перестали «стесняться» в кавычках и начали сообщать в госстандарт о нарушениях. Правда, не все еще решаются называть себя, а без этого внеплановую проверку не провести. Говоря об организации школьного и дошкольного питания, Саман бы отметил.
Искусственные жиры применялись в питании детей, там недовесы были. Все эти замечания были учтены. Мы вторично проходили везде. И сегодня, я думаю, что намного улучшилось питание в школах и в детских учреждениях. Но мы не останавливаемся. Мы сейчас 1 сентября хотим вся наша вот документация, нормы, которые сегодня мы разрабатываем, они будут утверждены и будут через согласовано с Министерством образования и, естественно, с эпидемстанцией Абхазии. И вот тогда они именно будем требовать уже совершенно по-другому. Требования наши будут согласно тех документов, которые мы выдадим уже.
Интересно, что при разработке этих нормативных документов, отметил Саманба, учитывались и местные традиции питания. В них включены мамалыга и подобные ей блюда. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.